ну, наверное, достаточно тяжело отличить эксперта от так называемого инфо-цыгана, который есть на всех рынках, в том числе на рынке маркетплейсов.
Поэтому я не вижу предпосылок для того, чтобы из маркетплейсов уходили как селлеры, так и покупатели. А это значит, что объем предложения селлеров на маркетплейсах... Поэтому пользоваться аналитическими сервисами нужно и тем, кто только планирует выходить на маркетплейс, даже тем, кто не знает, что будет там продавать. Как можно выбрать товар, с которым вы будете выходить, если вы не видите, как выглядит ниша? Есть предположение, что будет меняться средний чек, скорее к снижению, но частота покупок не сократится. Мы по итогам исследования выявили 5 общих направлений, и они выглядят следующим образом.
Третий сезон подкаста «Логово продавцов». Еще больше полезного контента, еще качественнее звук, еще больше интересных собеседников.
Всем привет! На связи Дэн Ветренников, и это подкаст «Логово продавцов». Подкаст комьюнити продавцов маркетплейсов «Селлер Дэн», в котором мы вместе с экспертами, продавцами и представителями маркетплейсов обсуждаем всевозможные аспекты работы с маркетами, истории успеха и факапы. Поехали!
Сегодня в гостях у меня Мария Зубарева. Маша, привет!
Привет, Денис! Рада слышать тебя!
Да, мы с тобой друг друга еще и видим, но наши слушатели будут только слышать запись нашего сегодняшнего подкаста. Маш, расскажи о себе, чем занимаешься, что делаешь?
Я отвечаю за развитие агентства AppMarket. AppMarket – это платформа по управлению всеми этапами продаж на маркетплейсах. И отвечаю за то, чтобы наш юнит рос, за то, чтобы селлеры успешно онбордились на маркетплейс, за то, чтобы они там развивали свои продажи и растили, были успешными, побеждали своих конкурентов. Мы за полтора года существования этого юнита внутри, на самом деле, большой группы компаний AppMarket достигли больших успехов. Золотой партнер Озон, одно из самых динамичных агентств с высокими оценками Яндекс.Маркета. И, в общем, у нас достаточно широкий продуктовый портфель и количество селлеров, которые закрывают, пожалуй, все проблемы, которые связаны с маркетплейсами у нас.
Хорошо, сегодня мы говорим о исследовании, которое вы провели в e-commerce для селлеров маркетплейсов, и давай перейдем непосредственно к теме сегодняшнего разговора. Расскажи, пожалуйста, о том, какие исследования существуют на рынке маркетплейсов и какие из них наиболее значимые.
Из всех исследований, вообще это очень важная часть погружения и работы в том или ином рынке. Из мировых я бы отметила исследование Shopify Future of Commerce. Это ежегодный обзор трендов в e-коме. Есть еще ежегодный обзор 3P-продавцов на Amazon. Jungle Scout, The State of the Amazon Seller. Я думаю, что это несложно нагуглить. И есть большое исследование Digital Commerce 360. А у них выходят разные аналитические статьи, исследования по маркетплейсам, по миру, по тем рынкам, где используются маркетплейсы. В России я бы, наверное, отметила два самых главных источника поставщиков данных. Это, конечно же, Data Insight. Они делают исследования, связанные не только с маркетплейсом, но, в принципе, с e-commerce, да, и с рынками с этим связаны. И есть еще данные, которые выкладывает Акит. Ну, они меньше, чем у Data Insight, но какие-то факт-чекинг по ним тоже можно сделать. В России, наверное, это еще не так популярно на нашем рынке, поэтому эти два могу отметить.
Хорошо. Расскажи, пожалуйста, о методологии исследования. Что главное в хорошем исследовании и в чем сложности для того, чтобы провести исследование?
Наверное, самое главное в исследовании, как, знаешь, в журналистской работе сохранить максимальную объективность и проверить факты, с которыми ты работаешь, и проверять их тогда, когда их собираешь. Это одна из самых важных вещей. А вторая, любое исследование работает от гипотез, которые мы выдвинули и которые проверяли с помощью экспертов либо изучения открытых и закрытых источников. Поэтому в любом исследовании это важно поставить правильные вопросы, на которые мы хотим получить ответы. И второе – это факт-чекинг. А наши исследования мы проводили в первом квартале 2022 года, с января по март, командами OKS Labs и AppMarket. Про AppMarket я рассказала, а OKS Labs – это стратегические консультанты, бывшие сотрудники большой четверки консалтинговой, которые собрались вместе, организовали такую команду и теперь делают консалтинг для различных компаний в разных сферах, в мартех, для ИТех, для икома и так далее. Делают стратегии от создания до их реализации. Соответственно, мы собрались, и сначала мы проанализировали те тренды развития, да, которые существуют у крупнейших зарубежных российских маркетплейсов. Потом мы перешли к сбору анализов трендов в сервисах, которые предоставляются для продавцов на маркетплейсах, которые предоставляют как сами маркетплейсы, так и сервисные компании. И мы таким образом выделили тренды в нескольких сегментах. Да, обычно они так не делятся, но мы такое разделение ввели. Это обучение, контент, продвижение, доставка, управление товарными запасами, аналитика и финансовые сервисы. Параллельно с этим мы сформулировали гипотезы, как мы считаем, и вопросы, да, на которые мы хотим получить ответы, как мы считаем, верно ли то или иное утверждение, что будет развиваться тот или иной тренд, с какими проблемами сталкиваются сейчас селлеры на маркетплейсах, в принципе, в мире, да, на разных рынках, развитых и развивающихся. Вот. И как нам кажется, будет ли верно то или иное утверждение по решению тех или иных проблем. И мы перепроверяли эти гипотезы с помощью интервью наших экспертов, как российских, так и зарубежных, и выдвигали новые, получали какие-то инсайты, и, в общем-то, благодаря этому сформулировали то исследование, которое вы уже можете увидеть в открытом доступе. Вот. А проверяли, естественно, все факты с помощью наших экспертов и с помощью обращения к открытым источникам.
Если возвращаться чуть-чуть назад, вообще как появилась идея провести такое исследование?
На самом деле идея родилась, наверное, из своей собственной потребности, потому что, когда мы обращаемся к вышеописанным обозначенным исследованиям в России и за рубежом, мы зачастую видим, в частности в России, определенные цифры и факты, которые требуют дополнительного анализа и оценки экспертов. То есть нужно привлекать экспертов или быть глубоко в этом рынке, чтобы понять, что это на самом деле значит, что означает та или иная цифра, или динамика, или график и так далее. И самое важное – что мне ожидать? Вот сейчас ситуация такая, какой будет тренд, как стоит себя селлером вести в дальнейшем или компаниям, которые связаны, да, с маркетплейсами сервисными или технологичными, как стоит себя вести и на что делать упор. И вот, находясь в этом рынке, обращаясь к этим данным и не получая достаточной информации, мы решили, что если нет чего-то, нужно придумать это самим и создать самим. Соответственно, мы решили начать делать такое исследование, и на самом деле это не единственный шаг, а первый из. И дальше мы планируем продолжать делать более глубокое исследование как внутри категории тех или иных маркетплейсов, так и внутри категории сервисов вокруг маркетплейсов. Да? То есть это такое большое интро и погружение селлеров в то, что сейчас на рынке происходит. Вот. Поэтому это, наверное, такой новый шаг в новая ветка в том типе исследований, которые на российском рынке существуют, похожего мы не нашли.
Ты говоришь о том, что привлекали экспертов, а как вы их отбирали? Потому что сейчас, ну, наверное, достаточно тяжело отличить эксперта от так называемого инфо-цыгана, который есть на всех рынках, в том числе на рынке маркетплейсов. Вот кто принимал участие в вашем исследовании, как вы отбирали тех людей, те компании, к которым следует обратиться?
Ну, мы пошли двумя путями. Первое, мы отбирали с помощью наших партнеров на зарубежных рынках, тоже стратегических консультантов, экспертов, которые связаны с маркетплейсами, в частности, с Amazon, и с сервисами, которые связаны с маркетплейсами. У нас было интервью с зарубежными экспертами, поэтому они были верифицированы практикой в различных компаниях и своими успешными проектами, плюс практикой достаточно широкой, которая специализируется не только, например, на одном сегменте аналитики, да, но еще в контенте, в доставке и так далее. В России мы отбирали экспертов, исходя из достаточности и глубины продуктового портфеля компании, из которой эксперт, для того, чтобы было понятно, что в аналитике вот есть трендовые, там, самые, наверное, популярные, да, и проработанные сервисы, например, такой, как ваш, да, и есть маркетплейсы, которые, мнение которых, да, и позицию которых, естественно, нужно учесть и включить в само исследование для того, чтобы оно было 360 с разных сторон. И эксперты из компаний, которые дают, наверное, максимально полное количество информации, продуктов для клиентов, соответственно, у них есть определенная клиентская база, проведено множество тестов, проверено множество гипотез, есть кейсы успеха и неуспеха, вот, и есть планы по развитию, то есть они уже в рынке хорошо понимают, где он сейчас, как он развивался и какие планы у него в дальнейшем. Поэтому про инфо-цыгана я с тобой, конечно же, соглашусь. И их отличает от нашего сегмента экспертов в том, что зачастую это команды, которые успешно продавали, да, в своем сегменте, достигли каких-то высот, то есть такие бывшие селлеры. И теперь готовы нести знания в массы, нести знания в люди. И, к сожалению, этот опыт для нас недостаточен для того, чтобы на его базе делать какие-то исследования. Но они свой опыт успешно транслируют там, на другие сегменты целевой аудитории, и это окей. Просто для исследования нам не подходит.
Хорошо, давай перейдем непосредственно к результатам вашего исследования. Угу. Поделись, какие тренды, вы их назвали мегатренды, выявлены в результате исследования?
Мы по итогам исследования выявили 5 общих направлений, и они выглядят следующим образом. Первое направление – это снижение объема ручного труда в сервисах. Мы видим, что рутина автоматизируется, в частности, работа с контентом, и рассказываем подробно о том, как это происходит и какие сервисы в России и за рубежом можно для этого использовать, плюс какие проблемы сталкиваются, с чем сталкиваются сами селлеры и какая зрелость рынка есть сейчас по предложению этих решений на рынке. Второй тренд в том, в такой диджитализации, назовем это так, всей цепочки продаж, в том, что по всему пути селлера внутри маркетплейса, а также до него появляются сервисы, которые облегчают его работу и которые позволяют ему работать с бигдатой и позволяют ему работать с большим количеством максимально объективных данных. То есть на каждом этапе у него появляется помощник и сервис, который либо снимает рутину, либо позволяет ему мыслить шире и принимать правильные управленческие решения. Вот. Еще один тренд интересный, и кажется, что это как раз один из максимально близких трендов к западному рынку, это тренд на то, что сервисы отталкиваются, как сервисы, создаваемые маркетплейсами, так и отдельные компании, они фокусируются на конечного покупателя. То есть, когда сервисная компания работает с селлером, то есть, по факту, это работа B2B, да, но селлер работает для своего конечного клиента, и, соответственно, важно понимать, как через всю эту цепочку дать такое предложение или такой формат, который будет эффективно заходить на конечного клиента, неважно, что ты продаешь, какой товар или услугу, потому что услуги тоже продаются на маркетплейсе, и как сделать вовлеченность того самого конечного клиента, максимально в бизнес твоего клиента для того, чтобы его метрики, его продажи росли. Поэтому антитехнологии идут уже на 2 шага вперед, не только как саму селлеру про себя, да, понимать больше и лучше и быстрее принимать правильные решения, но и про то, как ему делать сервис для своего клиента эффективнее. Почему я говорю про зарубежные рынки? Потому что тот же самый Amazon, он уже, на несколько лет нас опережает, и от очень простых таких механик он перешел к геймификации, вовлеченности, да, продуктовой проработки, и такие высокие требования по качеству выставляет для своих селлеров. Соответственно, те самые AR-технологии, VR, лайвстримы и прочие, они как раз про то, как сделать бренд более понятным, доступным и нативно включить его в жизнь своего клиента, сделать его таким бесшовным соединением со всеми остальными практиками, которые в лице конечного покупателя есть. Вот мы в этой степени, в этом плане развиваемся. Мы очень вдохновляемся азиатским рынком, потому что там другая модель потребительского поведения, но и наши маркетплейсы, в частности Озон, они уже включают в свои практики такие форматы, и они показывают себя достаточно успешными. Плюс Есть еще важный тренд про обратную связь и про такое создание большого сообщества вокруг маркетплейсов. Это вовлечение продавцов в саму доработку сервисов. То есть от монолита, когда мы создаем сервисы, да, это какая-то история, когда мы долго пилим, выкладываем, а потом это никому не нужно, это к быстрым итерационным доработкам, к сбору обратной связи, быстрому изменению своих первоначальных гипотез, к тому, что маркетплейсы стали лучше слышать самих селлеров и партнеров, да, сервисы быстро тестируют, мы наблюдаем на рынке, когда открыто выкладывается MVP какого-то продукта, и компания сервисная просит присоединиться селлеров, протестировать, дать фидбэк и так далее. Это очень классно. На самом деле, такие истории делают далеко не все и далеко не на всех, даже уже красных рынках. Вот. И это значит, что достаточно динамичный рынок, достаточно динамичные платформы, и у каждого селлера есть возможность поучаствовать в том, чтобы сервис, который для него же создается, был создан а. быстрее, б. более полезным. И, наверное, один из последних трендов – это расширение поставщиков предложений для маркетплейса от классических самих маркетплейсов и самих сервисных компаний до таких нетривиальных, казалось бы, компаний, как, например, банки – или компании, которые могут предлагать, новые компании, которые могут предлагать финансовые и нефинансовые сервисы для продавцов или для участника рынка маркетплейсов. То есть этот рынок видится интересным не только для компаний, которые обладают какой-то технологией или строят сервис для нее, но и для компаний, которые хотят быть полезными и монетизировать эту базу целевой аудитории. Поэтому мы видим и агрегаторов брендов, мы видим определенные инвестиционные проекты, которые инвестируют только в развитие брендов с продажами на маркетплейсах. Мы видим множество предложений от банковского сектора для селлеров, и они касаются не только финансовых продуктов, но в том числе обучение и сопровождение, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, и эти все тренды говорят нам о следующем, о том, что рынок становится более открытым и прозрачным, как с точки зрения маркетплейсов, тех маркетплейсов, которые, как на примере Озона того же самого, каждую неделю, наверное, особенно за последние 2 месяца, релизят новые изменения, тесты, продукты и так далее. Вот. Так, с точки зрения селлеров, которые готовы давать обратную связь и хотят быть услышанными, они все равно голосуют рублем, да, за использование того или иного сервиса. И третье о том, что рынок вокруг маркетплейсов интересен компаниям, которые напрямую с ними не связаны, но которые могут монетизировать свою же клиентскую базу, которой интересны маркетплейсы. Вот, поэтому видится, что мы будем набирать темпы только. И, возможно, наша диджитализация на российском рынке, она скоро догонит и перегонит те форматы и те предложения, которые есть на зарубежных рынках. По крайней мере, тренды последнего года, а особенно последнего квартала, они позволяют нам сделать такие прогнозы.
Ну, правильно ли я тебя понял, что не только западные маркетплейсы опережают российские маркетплейсы, но в том числе это касается и сервисов, которые существуют вокруг маркетплейсов? Или все-таки наши сервисы, они имеют какое-то другое отношение по отношению западных сервисов? То есть насколько они отстают и отстают ли вообще?
Я вижу, что сейчас, что мы точно не отстаем, что мы уже дышим в спину. Если, наверное, в конце 2020 года я могла сказать, что, ну, года 3 есть разрыв, вот, то сейчас я могу сказать, что этот разрыв точно меньше года, с такими темпами мы догоним и перегоним, но у нас степень, в принципе, диджитализации любых сервисов можно смотреть не только на маркетплейсы, можно посмотреть, как финтех развился в России, да, как любые там сервисы доставки, да, у нас все в смартфонах, у нас все в приложениях, и все суперудобно. И маркетплейсы, естественно, не отстают, вернее, сервисы вокруг них. И с учетом появления там новых технологий, их тормозит только доступность даты от самих маркетплейсов. Вот, потому что у нас очень много классных ребят, которые могут быстро развивать технологии. И, соответственно, я вижу, что если убрать ограничения от каких-то там технологических особенностей самих маркетплейсов и использования их даты, и это убрать, и убрать как бы готовность, например, рынка, я имею в виду той же покупательского поведения, там, отношения к live commerce, то у нас ничего не останавливает вообще. Вот, потому что, ну, сервисы растут семимильными шагами. Я не могу точно сказать по статистике, но видится, что динамика появления новых компаний, связанных с маркетплейсами, предоставляющих тот или иной сервис, она просто колоссальна. Не могу сравнить ее с динамикой в других рынках, но видится, что один из самых высоких темпов роста сейчас показывает.
Это мы говорим о предложении, да? А, соответственно, успевает ли за ним спрос? Вот как с точки зрения соотношения спроса и предложения?
Спрос есть большой на то, чтобы продавать свои товары на маркетплейсах и, соответственно, покупать. Пандемия помогла понять, что удобство доставки и онлайн-покупки, оно, это удобство побеждает удобство любого другого вида шопинга. Да, и поэтому само качество платформы, когда платформа удобна как для селлера, так и для покупателя, то сам маркетплейс остается, был, остается и будет суперудобной платформой для того, чтобы там эти активности, эти взаимодействия производить. Это с точки зрения, почему это должно происходить на маркетплейсе. Вторая история, все-таки экономика маркетплейса, этого канала продаж для селлера, она достаточно понятна и, в принципе, прогнозируема. Вот. Экономика для покупателя тоже понятна. Часто он может получить товар дешевле, а самое важное – быстрее. Поэтому я не вижу предпосылок для того, чтобы из маркетплейсов уходили как селлеры, так и покупатели. А это значит, что объем предложения селлеров на маркетплейсах и покупательского спроса, он будет только расти. Тем более, что у селлеров какое-то время назад, да, перестали быть эффективными каналы привлечения трафика на другие посадочные сайты, соцсети и так далее. Вот, они физически перестали существовать. А на маркетплейсах трафик как был, так и остается. То есть он остается для селлеров местом обитания их целевой аудитории, а для покупателей местом обитания максимального количества бесконечного ассортимента. Однако видится, что изменение самого ассортимента будет, очевидно, и мы, очевидно, увидим импортозамещение по разного типа товаров. Однако у селлеров появляется большой кусок высвободившихся ниш той или иной категории, бренды в которых, некоторые бренды в которых просто перестали быть представленными. А это означает, что для селлеров, кто быстрее успел ее занять и завоевать любовь и лояльность, да, и внимание своей целевой аудитории, тот займет, ну, достаточно надолго может занять там свои позиции. Поэтому для селлеров маркетплейс – это несколько возможностей. Это сохранение трафика их ЦА, а второе – это высвобождение ниши, то есть конкуренты ушли. Некоторые конкуренты, многие на самом деле, и в FMCG в частности, ушли, и теперь место пустует. Как быстро они смогут компенсировать своим предложением, зависит от них. Вот. Но, конечно, мы увидим изменения ассортимента, конечно, мы увидим изменения среднего чека и ценовой политики, в частности. Но тут вопрос, насколько селлеры смогут адаптироваться. Кажется, что за последнее время сейчас, наверное, один из самых лучших моментов для того, чтобы на маркетплейсы выходить и успевать занимать то, что тут сработает тот, кто будет самым быстрым и самым адаптивным. Вот, поэтому сейчас точно не время ждать. Импортозамещение, параллельный импорт, введение законов на эту тему, они только помогут российским селлерам быть более успешными на маркетплейсе. А мы, как покупатели, оттуда точно не уйдем.
Если говорить о рынке образовательных услуг на маркетплейсах, почему обучение на маркетплейсах – это важно, и какие тренды в сфере рынка образовательных услуг вам удалось отследить?
Обучение, пожалуй, важно в любом из, на любом из новых рынков, да, пожалуй, в принципе, на любом. И обучение, правильно структурированные курсы, любой образовательный контент с практикой вместе позволяет быстро структурировать подход к управлению этим каналом продаж. Позволяет разложить по полкам, первое, стратегию, все метрики с ней связанные, второе, все вложенные атрибуты, такие как контент, маркетинг, управление товарными остатками и так далее. И что важно еще в обучении, сейчас абсолютно большинство платформ либо курсов представляют ту или иную интеграцию с экспертами, то есть работу с ними там онлайн, получение фидбэка, обратной связи, это один из трендов сейчас. Проверку домашних заданий и, в общем-то, обучение на практических кейсах. Либо студент приходит со своим проектом, либо он может взять чей-то еще проект, либо потренироваться на ком-то еще, но, тем не менее, потренироваться – это не только теория. То есть один из важных трендов – это то, что есть экспертная поддержка и есть практика. Вот. Есть быстрое, быстрое приобретение навыка, что важно в любом обучении. Выходит оттуда со структурой, а что мне делать или не делать со своим проектом. Второй тренд в том, что сами платформы помогают студентам не только с практикой, но и в предоставлении финансирования. Да, есть коллаборации, которые помогают получить финансирование на свой проект. То есть ты заходишь вроде как в образовательный проект, но выходишь оттуда с защищенным дипломом, с пониманием, как это делать, и с первоначальным капиталом для того, чтобы свой проект запускать либо развивать. Ну и если ты не хочешь работать как селлер самостоятельно, то платформы помогают трудоустройству. Но это происходит не только, да, на рынке маркетплейсов, это в принципе образовательный тренд. Второй тренд – то, что в образование ушли не только классические образовательные платформы. Классические – это самые популярные, да, та же самая Нетология или Skillbox, или Edison и так далее. В образовании помогают те же самые финансовые структуры, те же самые банки и сами сервисные компании. У нас есть Академия AppMarket, где мы помогаем разобраться в тех или иных аспектах работы с маркетплейсами. И сами маркетплейсы запускают те самые образовательные проекты, помогая своим селлерам разобраться в том, как работать, ну, естественно, только на своей площадке. Вот. И что мне еще кажется важным отметить, в образовании происходит такая дефрагментация компетенции. То есть если раньше это был, в принципе, менеджер по работе с маркетплейсами, который умел все делать, от подбора ниши, заканчивая управлением логистикой, маркировкой и так далее, то теперь компетенция, мы видим тренд на то, что она начинает делиться. Отдельно контент-менеджер, отдельно управление рекламой, отдельно категорийный менеджер и так далее. На любом новом рынке происходит разделение. Если сначала он предлагает там работу, не знаю, интернет-маркетолог, да, то потом происходит дефрагментация и уход в каждую специализацию, потому что она становится сложнее, компетенция отличается, и люди, получив представление о том, как, в принципе, с площадкой работать, могут выбрать для себя специализацию. Как был сначала платный трафик, потом поделился на контекст и таргет, а потом ушла специализация в каждую конкретную соцсеть, например, да, или поисковик, или в конкретную платформу. То есть, исходя из динамики изменения самих сервисов, усложнения самих платформ, будет меняться специализация и на образовательных платформах в том числе.
Одна из специальностей, которая появилась в этом году, наверное, это аналитик маркетплейсов. И давай немножко поговорим про аналитику. Как ты считаешь, исходя вот из того исследования, кто пользуется услугами аналитики? Только ли это новички, либо более опытные селлеры? И вообще, куда движется рынок сервисов аналитики на маркетплейсах? Один из самых главных, наверное, вопросов в вашем исследовании, ну и на самом деле, как руководитель сервиса аналитики маркетплейсов, он меня тоже достаточно сильно волнует.
Да, ты не мог это не упомянуть, это абсолютно правильный вопрос. Смотри, аналитика в нашем, на нашем пути селлера на самом деле это такая оболочка и путеводная звезда для любого из этапов продаж на маркетплейсах. Я люблю говорить: не измеряешь, не управляешь, поэтому все управление любым каналом продаж, оно должно строиться на метриках. Обязательно от построения гипотез и метрик по их успешности, заканчивая метрикой по каждому этапу, для того, чтобы принимать решения не вслепую. Это обязательно, обязательно нужно делать для любого канала продаж и для любого селлера. Поэтому пользоваться аналитическими сервисами нужно и тем, кто только планирует выходить на маркетплейс, даже тем, кто не знает, что будет там продавать. Как можно выбрать товар, с которым вы будете выходить, если вы не видите, как выглядит ниша ретроспективно? Какие есть конкуренты, какие у них показатели по продажам, среднему чеку, товарной матрице и так далее, и так далее. Вот, поэтому это шаг номер один. Второе, когда вы выбрали этот товар и начали его продавать, вы отслеживаете те же самые параметры, и отслеживаете их нужно быстро, и побеждает, лидирует, вернее, тот сервис, тот, кто может не только парсить данные, да, из самих маркетплейсов, но и позволяет давать какие-то рекомендации и предикты для дальнейших решений, помогать селлеру их принимать. Вот. Либо это делает сервис, либо сервис вместе с аналитиком на маркетплейсе. Потому что всю эту дату ее нужно уметь прочитать и правильно интерпретировать. И этот процесс цикличный, он бесконечный. Пополнение матрицы, расширение матрицы, появление новых сегментов, которых вы раньше не продавали, да? А также понимание, готов ли я, не знаю, участвовать в той или иной акции. Что мне делать? Укладывается ли она в мою наценку или нет? Вот везде здесь помогает аналитика. Это вообще сначала была аналитика, потом появилось все остальное, да. Поэтому это абсолютный must-have и такая сквозная компетенция, которая нужна селлерам на разном этапе их развития. Это точно.
К сожалению, из-за временного формата мы не можем сегодня обсудить с тобой все аспекты, которых касалось ваше исследование. Но вот скажи, ответь на такой вопрос, какая практическая польза для селлеров в вашем материале, для тех, кто захочет с ним ознакомиться, прочитать его, что они могут получить практически?
Во-первых, для того, чтобы быть... Зачем вообще нужны исследования? Начнем с этого. Да? Для того, чтобы быть успешным в том или ином рынке, нужно понимать, как этот рынок развивался, где он есть сейчас и куда он будет двигаться. Потому что от тех сервисов, которые предоставляет тот или иной, та или иная экосистема, например, маркетплейсы, да, от того, что происходит вокруг нее, будет зависеть то, как успешно вы будете продавать те или иные продукты. Чем вы можете воспользоваться или чем не стоит пользоваться для того, чтобы начать свой путь на этих маркетплейсах? Какие последовательные шаги нужно совершить для того, чтобы быть успешным селлером на маркетплейсах? Мы вводим понятие, которого на рынке не существовало. Это Seller Journey Map. По аналогии с Customer Journey Map. Но для селлеров этот путь еще не был построен. И он выглядит как такой цикл, который начинается с образования, аналитики, продолжается контентом, маркетингом, управлением товарными остатками и управлением своими финансовыми метриками. И каждый раз, как по спирали развивается, с появлением новых сервисов, с расширением вашего бизнеса. И это набор последовательных шагов и сервисов внутри, которые нужно учитывать, и плюс понимать тренды, куда вы в своей как товарной матрице, так и своей структуре компании можете развиваться. Новый селлер не означает, что у него 10 SKU. А новый селлер для маркетплейса может быть и достаточно большой компанией, которая не рассматривала маркетплейс как важный или дополнительный источник продаж. Но, тем не менее, выходя туда, эти тренды нужно учитывать сразу, чтобы правильно спроектировать свою модель работы с ними. Поэтому исследование – это ценный труд, на основании которого вы понимаете всю конъюнктуру, в которой вы находитесь, и вы будете понимать, куда будет двигаться рынок, чтобы понимать, как двигаться с ним. И еще исследования будут продолжаться, они будут углубляться, и мы уверены, что мы на этом не остановимся.
Да, вот это был моим следующим вопросом. Угу. Собираетесь ли вы продолжать, и есть ли какие-то уже конкретные планы по поводу дальнейших перспектив и дальнейших планов на исследования различные?
Да, я не буду давать детали, наверное, нашего первоначального плана, потому что, как любая хорошая гипотеза, она всегда подвергается какой-то критике, анализу и сомнению. Вот. Но да, мы планировали изначально сделать такое исследование про глобальные тренды, потом специализироваться на более детальные тренды внутри каждой из субкатегорий: аналитика, контент, маркетинг и так далее. Да, и углубиться в товарные категории, чтобы понимать, какие ниши, чтобы дать представление селлерам о том, какие ниши, от чего будут популярны, от чего они зависят, и какие решения, на основании каких параметров нужно внутри принимать. Вот, поэтому, возможно, я сейчас не буду гарантировать 100%, что состав будет именно такой, возможно, в перспективе там, ближайших месяцев мы сделаем релиз на рынок и этих двух частей, в том числе, возможно, их состав будет меняться. Мы хотим получить отклик от первой части исследований и понять, как нам сделать следующие части более актуальными. Потому что цементировать этот план точно не стоит. Нужно смотреть, как, что будет более востребовано и полезно.
Если говорить о том, какие прогнозы развития российского рынка на ближайшее время ты видишь, исходя из результатов исследования, которые вы провели, вот что можно предположить? Понятно, что ситуация меняется, понятно, что она нестабильна, но все же, наверное, какие-то прогнозы у тебя есть.
Давай поделим прогнозы на две части. Первая – это, как я говорила, про изменение ассортимента, которое будет связано с импортозамещением и поиском предложения для покупателей вместо компаний, которые, да, приняли решение прекратить свою деятельность на территории нашей страны. Вот, соответственно, мы увидим других лидеров в тех или иных категориях, и мы увидим у них другой ассортимент. Есть предположение, что будет меняться средний чек, скорее к снижению, но частота покупок не сократится, и это будет зависеть от покупательской способности, конечно, в первую очередь. Поэтому сейчас, если говорить про первый тренд и первый предикт, нужно быть быстрее. И лучшего момента для выхода на маркетплейсы, наверное, найти сложно, потому что мы все рассматриваем кризис как возможности, да, и изменения, которые сейчас происходят, как в первую очередь возможность для своего бизнеса. А второе изменение о том, а что поможет стать более быстрыми. Первое – это развитие и появление, а, новых аналитических сервисов, б, развитие текущих. Чем прозрачнее и прогнозируемее становятся данные от самих маркетплейсов, тем быстрее сами аналитические, да, технологичные компании могут обрабатывать эти данные и давать их и полно, и глубже, более полно и более глубоко, и, возможно, давать рекомендации по тому, чтобы этим бизнесом управлять. Плюс сервисы, которые связаны с управлением маркетинговыми компаниями, с управлением контентом, они развиваются и становятся где-то там более типовыми для того, чтобы снять рутину с продавца. Вот. То же самое касается управления товарными остатками и так далее. То есть продавцу будет технически проще зайти на маркетплейс. И чем больше продавцов там появляется, тем появляется больше даты, на основе которой эти сервисы меняются. Плюс, конечно, постоянно нужно учиться и пополнять свою базу знаний, свою личную, да, как селлера, базу знаний. Поэтому мы видим, что тренд на образование, получение и переквалификацию внутри, да, образовательного рынка, он будет сохраняться. Люди меняют профессию. Мы видим по данным сайтов с вакансиями о том, какое количество сейчас появляется вакансий для менеджеров, связанных с маркетплейсами, или отдельных, да, таких субкатегорий, типа аналитика, да, или контент-менеджера, а также количество резюме людей, которые хотят менять себя, хотят менять свой жизненный трек. И это очень здорово, что люди, несмотря на свой там 20-30-летний опыт совершенно в другой сфере, готовы меняться и переквалифицироваться и так далее. Это, в принципе, хороший тренд для любого рынка. Он становится так или иначе более насыщен той или иной компетенцией. То есть она скорее перестанет быть очень уникальной, но она будет дефрагментированной. Вот, поэтому как раз то же самое время, это время возможностей для тех, кто задумался о том, чтобы менять свою специализацию, быстро научиться, получить практику и развиваться вместе с этими маркетплейсами. Поэтому на маркетплейсы большая ставка и на рынок вокруг них, да.
Хорошо, спасибо, Мария. Я искренне рекомендую подписчикам, с нашим слушателям ознакомиться с вашим исследованием. А вам желаю продолжить вашу деятельность, связанную с исследованием, с изучением рынка электронной коммерции. Спасибо за то, что поделилась. Может быть, не так подробно, да, еще раз повторяюсь, потому что мы всех вопросов коснуться не успели, но, в принципе, я думаю, что польза тем, кто прослушал сегодняшний подкаст, будет, и мы затронули какие-то основные моменты, о которых говорится в вашем исследовании. Спасибо, Мария, спасибо за встречу, спасибо за разговор.
Денис, спасибо большое, что пригласил, и спасибо, что участвовали в нашем исследовании. Да, ваша позиция и ваш там взгляд на вашу компанию, твой личный, ваш взгляд на текущую ситуацию на рынке маркетплейсов и предположения, да, о трендах, они сыграли значимую роль в этом исследовании. И я уверена, что мы еще сможем вместе сделать множество полезных материалов и дел для наших селлеров, потому что кто, если не мы. Спасибо за эфир огромное.
Да, спасибо, пока.
Пока-пока.
Чтобы не пропустить следующий выпуск, подписывайся на подкаст, ставь лайк и заходи на сайт Логово продавцов sellerden.ru.